Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Шаг за шагом мы исследуем Библию, пытаемся постичь Божью любовь. Здесь открываются наши сердца, наполняются благодатью и радостью. С каждым часом и с каждым днем приближаются люди к вечности, но в вопросе «А что же потом?» проявляют предел беспечности. Каждый день все дела, дела, как их много до бесконечности. Оглянулся, и жизнь прошла, и стоишь на пороге вечности. Открывайте вместе с нами книгу жизни и в путь на поиск истины. Ведет нашу программу пастор Геннадий Строков.
Добро пожаловать на очередное занятие программы «Вечная истина». В настоящий момент мы совершаем обзор поэтических книг Библии, и я приглашаю вас присоединиться к нам. Немного позже я повторю то, о чем мы уже говорили, и если вы узнали о нашей программе совсем недавно, то вы можете начать изучение Библии с поэтических книг, а далее продолжить с самого начала Писания самостоятельно и дойти до поэтических книг. Поэзия — это язык сердца, а это означает, что в поэтических книгах сокрыто послание Бога, предназначенное для сердец Божьих людей. Книга Иова является Божьим словом к раненым сердцам его народа. Оно предназначено для тех, кто сейчас страдает. Книга Псалмов — это послание от Господа к своим людям во время поклонения. Она показывает тот восторг, который должны ощутить Божьи люди в своих сердцах во время поклонения. Это и есть суть книги Псалмов. Мы увидели, что книга Притч является посланием Господа его народу, когда они сталкиваются лицом к лицу с практической стороной ежедневной жизни. Практическая мудрость, сокрытая во всех взаимоотношениях и жизненном опыте, является посланием Бога из книги Притч. Идея о внутреннем человеке, которого Библия называет «сердцем, духом, душой», в книге Притч упоминается 7 раз. Именно поэтому она считается поэтической книгой. Она обращается к сердцам Божьего народа. Книга Екклесиаста направлена к людям Бога в те времена, когда они сомневаются. И у них бывают времена сомнения. Я верю, что вера более выражена в честном сомнении, чем в частичной убежденности. Иногда то, что мы называем сомневающимся, ищущим или вопрошающим разумом, совсем не есть сомнение. Вопрошающий разум может быть верой, которая выражает себя через то, что мы называем сомнением. Книга Екклесиаста является красивым посланием Бога к сердцам своего народа, когда он выражает свою веру через сомнения и вопросы. Последняя из поэтических книг – книга «Песни песней Соломона». Это книга для Божьих людей, которые любят друг друга. Возможно, вы будете шокированы, когда обнаружите среди книг Библии послания, которые Бог адресует к сердцам людей, которые любят друг друга. Соломон написал 105 песен, мы имеем только одну из них, которая является прекрасной драгоценностью среди поэтических книг. Если вы желаете написать книгу, подобную этой книге Писания, то она должна быть обязательно написана в поэтической форме, потому что любовь – это главная мысль книги «Песни песни Соломона». Представьте музыкальную сюиту по случаю времени медового месяца, передаваемую с помощью микрофона людьми, которые любят друг друга. Именно из-за интимного любовного содержания этого произведения еврейским мальчикам было запрещено читать «Песню песней» до 20 лет. Я понимаю, почему проповедникам не рекомендуют проповедовать на места Писания «Песни песней» до тех пор, пока их волосы не поседеют. Из-за того, что эта книга является интимным разговором двух влюбленных, вы можете спросить меня, почему она стала одной из канонических книг Библии? Что подобная книга может делать в Библии? Если бы по книге «Песни песни» сняли когда-нибудь фильм, то его бы показывали после полуночи, чтобы дети не могли посмотреть. Есть несколько ответов на вопрос, почему эта книга находится в Библии. Эта причина очевидна. Наличие такой книги в Библии учит нас о святости сексуальных отношений. В Бытие написано, что после сотворения всего Бог посмотрел на все им созданное, и было это хорошо. Эта фраза звучит несколько раз, но после сотворения Богом человека мы слышим «нехорошо». «Нехорошо человеку быть одному». Поэтому Бог сотворил женщину. Он сотворил человека, мужчину и женщину, и привел их к сексуальному единству. А дальше мы читаем, что Бог посмотрел на все им сотворенное, и вот это было весьма хорошо. В свете Писания становится очевидным, каким должно быть отношение верующих людей к сексу. 25 лет назад доктор Генри Брент, выдающийся христианский психолог, произнес речь перед 600 женщинами. После проповеди последовал вечер вопросов и ответов. И после того, как прозвучало несколько вопросов, поднялась женщина высокообразованного типа и спросила: «Доктор Брент, что вы думаете о сексе?» Он ответил: «Честно говоря, мэм, мне он очень нравится». Конечно же, все расхохотались. Тогда доктор спросил: «Почему вы смеетесь? Что, мне не должен нравиться секс?» И после этой фразы последовало красивое учение о святости сексуальных отношений. Он сказал: «Когда Бог сотворил секс, Он сказал, что секс хорош. Что вы скажете на это?» Пуританские идеи требуют, чтобы это было не так. Но даже если это и так, никому об этом не рассказывайте. Разве это правильные отношения? В соответствии с мнением многих ученых, Бог поместил эту книгу в Библию именно для того, чтобы сказать, что интимная жизнь – это хорошо. Именно это является для нас вызовом, чтобы научить наших детей считать секс хорошим занятием и сохранить девственность до брака. Вы когда-нибудь об этом задумывались? Это настоящий вызов. Допустим, у кого-то есть 3 дочери и 2 сына. Он желает, чтобы они вступили в брак, будучи невинными в сексуальном смысле. Как ему достичь этой цели, не рассказав им о том, что секс – это что-то неправильное? Нельзя допустить, чтобы дети считали секс чем-то грязным. Но также неправильно, чтобы они имели сексуальный опыт до брака. Я считаю, что величайшей ложью из ада является то, что секс – это грязное занятие. Вы когда-нибудь замечали, что самая грязная ложь дьявола провозглашается след вслед с величайшей истиной Бога? Библия говорит, что Господь благ, но во что верят многие люди? Они верят в то, что Господь Бог ужасен, и если исполнять Его волю, то окажешься в самом жалком состоянии, которое только можно вообразить. И все потому, что Бог ужасен. Это величайшая ложь из ада. Бог назвал секс хорошим занятием, но мир говорит, что это что-то грязное. Если вы внушите вашему ребенку, что секс – это нечто грязное, вы навсегда разрушите их способность приспособиться к сексуальным отношениям в браке. Как пастору мне приходилось проводить много консультаций. Я говорю, что сексуальные отношения в браке должны занимать 10%. Если это не так, то это превратится в 90% проблем. Когда погружаешься глубоко в сферу консультирования, то открывается, что либо женщина фригидна, либо мужчина импотент. И когда пытаешься найти источник их полового бессилия, оказывается, что кто-то сказал мужчине или женщине, что секс – это грязное занятие. Из-за того, что они верят в нечистоту секса, они не могут насладиться его святостью и оценить его по праву. Поэтому они не способны себя вести так, как это должно быть в святых брачных взаимоотношениях. В контексте этих святых отношений секс должен выступать как святое, прекрасное и доброе. Люди, которые верят в нечистоту секса, не могут им насладиться в браке. Трагедия состоит в том, что есть люди, которые поверили сатанинской лжи. Теперь они не могут относиться к сексу как к чему-то благому и святому. Видите, какой вред вы принесете своим детям, если научите их думать, что секс – это нечистота. Если между вами и вашими детьми говорится о чистоте секса, если это и есть причина наличия в Библии книги «Песни песней», она это место заслужила. И даже если это будет единственной мыслью, которую вы почерпнете из книги Соломона, то любящее сердце Бога возрадуется. Если книга «Песни» говорит истину о святости секса, благости и красоте в контексте брака, то она оправдывает свое нахождение в Библии. Книга Соломона представляет секс в контексте брака, где он свят и прекрасен. Однажды одного пастора попросили проповедовать большим группам хиппи о сексе. Для него было очевидно, что эти молодые люди вели активную сексуальную жизнь, и ни один из них не состоял в браке. Большинство из них приехали с серфинговыми досками, привязанными к машинам. Пастор знал, что все эти ребята отлично справляются с доской серфинга, поэтому, подбираясь к вопросу сексуальных отношений, он спросил: «Как вы думаете, сможете научить меня кататься на этой доске, если принесете ее ко мне домой и будете это делать там?» Они сказали: «Конечно нет, не получится, пока ты не поставишь ее на воду». Тогда он открыл свою тему и сказал: «Точно так же нельзя узнать секс, если не поместить его в брак, потому что только в браке секс является хорошим и удивительным». Точно так же «Песня песни Соломона» представляет святость секса в контексте брака. Многие благочестивые ученые считают, что есть и другие причины для книги Соломона в Библии. Вторая причина для этого состоит в том, что здесь дается аллегорическое изображение любви Иеговы Бога к Израилю. Эти отношения любви между Иеговой и Израилем похожи на отношения двух любящих людей. Особенно это очевидно из книг пророков Ветхого Завета. Они представляются как отношения мужа и жены, двух влюбленных. На протяжении всей Библии красной чертой звучит великая заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей силою твоей, всем разумением твоим, всей душой». Возможно ли иметь отношения с Богом? Библия говорит, что возможно. И эти отношения должны быть отношениями любви. Самые интимные отношения, которые у тебя есть, не отношения в твоем браке, это твои отношения с Богом. Знаменитый психиатр Карл Джанг сказал, что мужчины будут намного свободнее говорить о своей сексуальной жизни, чем о религиозной жизни. потому что для них это намного интимнее, сокровеннее и более личное, чем сексуальные отношения. Ваши отношения с Богом подразумевают близкие, интимные отношения любви. Вы должны осознавать тот факт, что Бог любит вас, и ощутить эту любовь. Буквально, на практике, в реальной жизни у вас должны быть любовные отношения с Богом. Именно таким образом эти отношения представлены нам в Ветхом Завете. Многие ученые считают, что песня Соломона является не только любовной беседой двух влюбленных. Этот любовный разговор также аллегорически изображает любовные отношения, существующие между Иеговой и Израилем. Когда вы продолжаете читать эту песню дальше, то становится очевидным, что она олицетворяет отношения Христа и Церкви. Новый Завет описывает эти взаимоотношения как отношения невесты и жениха. Церковь — это невеста, Христос — жених. Помните, как Иоанн Креститель велел всем следовать за Иисусом? Позже они возвратились к нему и спросили: «Рави, ты повелел всем идти за этим человеком, но теперь все ушли, и никто не приходит слушать твои проповеди». Помните, что Иоанн ответил им: «Он жених, а эти люди — невеста. Я же просто друг жениха, именно поэтому я повелел им идти за ним». Видите, язык песни Соломона Ветхого Завета есть также и язык Нового Завета. Отношения между Христом и Церковью должны быть отношениями любви. Точно так же, как и любовные отношения между невестой и женихом, песня песни изображает эти взаимоотношения аллегорически. Здесь так много параллелей и слишком много сходных мыслей, чтобы все это было просто случайностью. Песня песни Соломона — это красивая аллегория о взаимоотношениях, в которых состоят Христос и Его Церковь. Дорогой радиослушатель, сегодня ты прослушал передачу о книге «Песни песни Соломона». Возможно, этот урок удивил тебя, смутил или даже оттолкнул своей откровенностью. Я не знаю твоих мыслей, твоей реакции по поводу всего вышесказанного, но позволь мне со своей стороны поделиться еще некоторыми мыслями. Интимная жизнь — это часть нашей жизни, это часть нашего брака. И как прекрасно, что узнавать об этом мы можем не на улице, не в дешевых бульварных изданиях, а в слове самого Бога. Через эту удивительную книгу «Песни песни Соломона» Бог говорит нам свой взгляд на эту сторону нашей жизни. И со своей стороны я хотел бы вознести благодарность Богу за то, что Он осветил этот вопрос в Своем Богодухновенном Писании. Кроме того, сегодня мы могли слышать, что любовь, показанная в книге «Песни песни Соломона», является аллегорией, которая показывает отношения Христа и Церкви. Мы видим эту постоянную и великую любовь со стороны нашего Господа, и я хочу спросить тебя, а ты часть Церкви Христовой? Веришь ли ты во Христа, следуешь ли ты за Ним? Та любовь, которую Христос изливает на Церковь, изливается ли она на тебя? Если да, то это еще один повод возблагодарить Бога за ту любовь, что мы получаем от Него. Если ты говоришь «нет, я не часть Церкви», я хочу призвать тебя, уверуй в Господа Иисуса Христа, исповедуй перед Ним грехи твои и последуй за Ним по этой жизни. И сейчас настало самое время в молитве склонить наши сердца перед Богом. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за Твое Святое Слово. Я благодарю Тебя за книгу «Песни песни Соломона». Благодарю за то, что открываешь свой взгляд на эту сторону нашей жизни, которая описана в этой книге. И также благодарю Тебя, что в этой книге вижу любовь Твою, обращенную ко мне. Слава Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Бог милосерднее, прекраснее, добрее, чем представляет кто-нибудь из нас. Он милостивее и щедрее, любвеобильнее во много раз. Я шаг к Нему, а Он ко мне десятки. Я вздох к Нему, а Он готов страдать. И на мои туманные догадки Он хочет луч надежды яркий дать. Прийти к Нему — редчайшая отрада, любить Его — и подвиг, и борьба. А стать святым — бесценная награда, а вечный рай — надежная судьба. Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.